Марка 8 глава, с 1 по 10 давайте прочитаем. В те дни, когда собралось весьма много народа, нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Если не ешь, и не отпущу их в дома, их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики ему отвечают: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Был у них немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл к пределам Далманутские. Вот, значит, просто интересно здесь заметить, мы видим сострадание Иисуса, то, что он говорил им, он учил их, говорил им духовные вещи. И такая как бы деталь, Иисус не просто заботится о духовном, но также он заботится о телесном. И он видит, что эти люди, они, у них закончилась вся еда, они могут до дома толком-то не дойти. Просто интересно видеть здесь в этом месте, вот я вижу просто такое сострадание Иисуса, Иисус заботится о таких вещах в нашей жизни. Ну, Марка 8 главу изучаем. Вот, значит, вот что интересно, эта история, это же второе умножение хлебов. Помните, 2 раза Иисус умножал хлебы, не 1 раз, вот что интересно, да? Какая разница между первым и вторым? Не считая, конечно, количество хлеба и людей. Там, если вы посмотрите, в первом умножении хлебов в 6 главе, там как бы ученики заметили нужду и сказали: «Иисус, отпусти, пусть они купят хлеб». То есть ученики как бы сжалились над народом. Здесь Иисус первый сжалился и говорит ученикам, что делать. Здесь Иисус спрашивает. Что делать? Как бы он спрашивает как ученик, что мне делать? То есть он ставит такую проблему, а задача из учеников. Иногда мы приходим с нашими вопросами к Иисусу, но иногда Иисус нам задает вопросы тоже, он тоже озадачивает нас, налагает определенное бремя. Нечего людям есть, Иисус спрашивает. Как бы вот Иисус сел бы с нами здесь и сказал: вот Москва такой большой город, столько людей не знают Бога. Как бы нам сказал: жалко, что так происходит. Mm-hmm. И вот примерно так же он спрашивал у учеников, и почему он так делает, почему он спрашивает, что он не знает, что делать, что он не мог накормить всех этих учеников, 4000 было. Он хочет вызвать ответную реакцию, он хочет проверить учеников. Он как бы спрашивает, вот такая проблема, и хочет вызвать у них как бы веру. А у учеников типичная реакция. Откуда? Откуда мы возьмем? Да? Но что интересно, это же, если первый раз они так сказали, это еще ладно. Но это второе умножение хлебов. Первый раз они накормили. Точно такая же ситуация. Вот совсем недавно точно такая же ситуация была, и ученики не знают, откуда мы накормим такую толпу.
Спустили.
Странная реакция, да? Так все ясно. Иисус с вами делал такие чудеса, он до этого накормил 5000. Чувствую главе. Он там сказал в первом, когда первый раз накормил хлебами учеников, он сказал, выдайте, выдайте. То есть Бог благословляет нас, но Бог дает сверхъестественные силы, Бог творит чудеса, но Он использует как бы наши руки, Он использует нас, созданных из пыли. И там, когда мы изучали первое кормление хлебами, мы говорили, что Бог хочет использовать нас, какие бы мы слабые, как бы мало, сколько мало у нас не было, Он будет использовать нас. То есть, вот Слово Божие, да, и мы, когда молились, мы договорились, что Слово Божие мы будем верить, да? Иисус первый раз нам сказал, когда мы изучали эту историю умножения хлебов. Вот в Москве столько людей погибают, и вокруг нас столько погибают. Что делать? Иисус нам сказал тогда, вы дайте, вы накормите. Мы будем этими каналами духовного благословения, духовной пищи для людей здесь, в Москве. Мы можем сказать, мы слабы, нас мало, что мы можем сделать, да? Но в первой истории мы выучили, что не важно, как мало нас, как мы слабы, это не важно. Если Иисус благословит, мы сможем накормить большое количество. Вот, но это было когда? Мы 2 месяца назад их принесли на церковь. Мы согласились, да. Как бы мы слабы ни были, мы Бог хочет и будет нас использовать, ничто не помешает. Теперь про сонных проявлений. Иисус вкладывает нам это бремя, этот вопрос в наш мозг. Жаль мне народа. Москве столько людей, да. И мы представляем этот большой город. И наша реакция может быть точно такая же, как у учеников второй раз. Откуда? То есть мы смотрим на учеников этой истории, и мы думаем, что же они так отреагировали. Ну ясно, совсем недавно Иисус умножил хлеба. Но именно так же может происходить в нашей жизни. Мы можем также, несмотря на то, что Бог нам показал, мы можем также реагировать. Откуда? Когда видим проблему, когда видим нужду, вместо того, чтобы реагировать верой, вот Господь использует нас. Мы в глубине сердца говорим, откуда, ну что я смогу сделать? Что Иисус говорит? Он говорит, вы дайте. Вот что Иисус нам говорит сегодня и всегда, и тогда, два месяца назад. Сколько у вас есть, да? 7 хлебов. На 4000, конечно, это смех. И немного рыбок. В принципе, выглядело смешно, да? 4000 и вот столько всего еды. И мы, когда думаем о том, чему Бог нас призвал, свидетельствовать нашим знакомым, да и вообще даже в этом городе, когда мы думаем, что Бог хочет через нас, через церковь благословить такой огромный город, нам может казаться это смешно. Но потому что это выглядит, может быть, смешно и как-то нереально, Иисус как раз и будет действовать в такой ситуации. Вот сегодня нас совсем мало, да? Нам, может, люди некоторые ушли из церкви, да, может показаться, что в церкви проблемы, да. Но слово Божие не изменилось. Вы дайте. У нас не важно, что как мы чувствуем, что у нас мало, да? Мало сил, может, не хватает какого-то знания. Может, нам нужно подрасти до какой-то веры, до какого-то духовного состояния, может быть, лет через 5 мы будем готовы. Но Иисус сегодня говорит, вы дайте. Если Иисус так говорит, то Он знает, что Он делает. Значит, мы сможем дать, накормить духовную пищу людей, да? Но понимаете, какая-то проблема, пусть, допустим, свидетельствовать, допустим, там не просто евангелие, а просто свидетельствовать коллеги по работе, допустим. Ситуация, то есть, появляется перед нашими глазами. И чтобы среагировать верой, мы в глубине начинаем сердце думать, откуда у меня не получится. Я слаб. И чувства эти будут, они просто не смотрите на эти чувства. Да, чувства будут. То есть если чувство есть, чувство слабости, это не значит, что что-то Ненормально. Это естественно, потому что мы слабы, мы малы сами по себе, образно говоря. Нужно смотреть на Слово Божие. А Слово Божие говорит, вы дайте им есть. Вот то, что нужно верить. Ученики второй раз не отреагировали так. Может, и в нашей жизни так получается. Но мы видим, что Слово Божие, оно по-прежнему. Вы дайте им есть, и Иисус использовал опять учеников, и они опять накормили второй раз. Наверняка немножко чувствовали себя как бы неудобно. Как же мы забыли первый раз же? Что ж мы так удивлялись, откуда взять хлеб в пустыне? Иисус же первый раз такое чудо сделал. И понимаете, просто я хочу сказать, чтобы перед тем, как пойти свидетельствовать или незнакомым людям, или знакомым людям, у нас должна быть уверенность, что Бог, что Иисус дал нам эту миссию, вы дайте им. Иисус мог использовать ангелов, но Он хочет использовать нас. Вот ученики сказали, откуда? Откуда нам взять хлеб, да? И вот мы в воскресенье говорили о двух типах веры. Одна вера основана на том, что мы видим, вот как Фома, он увидел Иисуса воскресшего, вложил палец в рану и уверовал, Господь мой, Бог мой. Или как Иоанн, женщинам сказали, нету тела в гробе, они не поверили, прибежали, тела действительно нету, уверовали, что женщины сказали правду. Да, ну, это такая, это вера тоже, но это вера основана на видимом, на чувствах. И вот ученики, они по-прежнему строят свои взаимоотношения с Иисусом на том, что они видят. Они видят пустыню, откуда им взять хлеб. Они настолько зациклены, настолько привыкли использовать свои пять чувств, что даже это затмило их память, что они забыли, что в первый раз Иисус сделал чудо. А второй тип веры, мы в воскресенье говорили, это когда наши чувства никак не могут быть задействованы, но мы верим просто Слову Божьему, потому что Бог сказал. Помните, Иисус сказал Фоме, блаженны не видящие, но уверовавшие. То есть мы не видели вот эти умножения хлебов, да? Мы не видели. У нас есть только Слово Божие, больше у нас ничего нет, вот у нас, у нашего поколения. Слово Божие так же реально и сильно, как и тогда, 2000 лет, оно нам говорит, вы дайте им. Просто нужно поверить. Помните, вот другой, пример другой веры, когда вера основана только на Слове Божьем, вера Авраама, например. Она основана только на Слове Божьем. У Авраама был стар, Жена была стара, они всю жизнь пытались иметь детей, никогда не получалось, вот они
составились.
А Бог ему сказал, посмотри на небо, значит, сколько звезд, столько у тебя будет потомков. И Авраам поверил. У него не было никакая логика, ничто, он ни на что не мог опираться. Он не мог опираться на то, что там, вот там в соседнем городе столетняя женщина родила. Такого случая не было. Он только поверил в Слово Божие. И когда Иисус вот здесь вот спрашивает учеников, жаль мне народа, нечем их накормить, Он испытывает их веру. Иисус, Бог испытывает нашу веру. Есть такой аспект в нашем хождении с Богом. Бог сам испытывает нашу веру. Мы иногда привыкли думать, почему Бог обременяет меня, почему создаются проблемы, почему создаются трудности. На самом деле Бог не пытается нас запутать, разрушить. Он хочет испытать нашу веру и укрепить. И когда Он это делает, нужно веру строить не на пяти чувствах, что мы видим, что мы знаем, а то, что Слово Божие говорит. Иисус сказал, вы накормите, да, и вот ученики, у них не получилось, они опять посмотрели вокруг, пустыня, и все. Может, даже когда я сейчас проповедую, даже, может быть, дьявол смеется в наш ум, как бы, да, да, конечно. Ты слышал эту проповедь много раз. И эта проповедь ничем не лучше. Что это изменит? Но он лжет. Потому что есть другая истина, потому что он знает. Это изменит многие, если мы поверим слову «вы дайте». Если мы поверим, это изменит очень много. Может выглядеть смешно. Да? У нас 5 человек, да. Но Иисус нам говорит. В отношении этого города даже. «Вы дайте мне». То есть понимаете, как и ученики чувствовали в пустыне 4000 количества людей, как их накормить, как они чувствовали? Ну представьте.
Can you imagine how the disciples felt when they saw 4000 people in the wilderness?
Но это все не важно чувство. Если Иисус сказал, вы дайте им, значит они дадут. Вот мы можем приходить в молитве, молиться за Москву, Господь, и немножко молитвы, оно в голове держать, Господь, почему не двигаешься в силе иногда, такое может быть в голове. И мы можем мысль прийти, что нужно просто ждать, Бог в свое время двинется в силе. Вот, поймите правильно, я нисколько не отрицаю, это очень важно ожидать Бога, есть Божье время. Мы иногда говорим или думаем, мы не знаем, как Бог работает, что Он думает по этому поводу. Когда? На самом деле не так все сложно. Иисус нам тогда и сейчас говорит, я услышал вашу молитву, вы дайте мне есть. Понимаете? поверить. И действовать, согласно. То есть я хочу вас поддержать там, где вы свидетельствуете. Иисус уже вас помазал, Иисус уже нас послал. Вы дайте мне им есть. Но когда проблема, трудность встает, нужно проявить веру. Не основываться на чувствах, а на слове
Божьем.
Вообще, это очень интересное чудо. В какой-то степени, лично мне кажется, это даже более, если так подумать, более сложное чудо, чем воскресить мертвого. Вот подумайте. Умножение хлебов. Когда человек болен, Иисус его исцелял. Иисус как бы внутри использовал то, что у человека есть, и просто налаживал там, как оно должно быть. И человек исцелялся, да? Или человек мертв, но у него как бы все есть, только нужно ему дыхание вдохнуть, и что в сердце обязательно случалось, кровообращение, нервы и так далее. Но как бы там не происходит как бы из нуля, как бы, понимаете, человек, вот человек Иисус воскресил Лазаря, там уже все было, как бы, понимаете? А здесь было 5 хлебов. А получилось 4000. То есть получалось, Иисус сделал чудо как бы из нуля, из ничего. Вот хлеб лежит, теперь 2 стало, или 3, да, вот такое чудо. То есть это серьезное чудо Иисус сделал. Иисус сказал, вы дайте, я буду вас использовать для этого. То есть все возможно верующим. Маленькие или большие чудеса, ничто нас не должно, это должно нас, не, мы не должны из этого переживать. Иисус все может. И красота, и поддержка этой истории, что Иисус не просто все может сам по себе, Он все может в нас, через нас.
Вот
такая хорошая история по умножению хлебов. Иисус, когда нас спрашивает, пусть мы ответим вера. Дальше с 11 по 13. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он глубоко вздохнул, сказал, для чего род сей требует знамений? Истинно, говорю вам, не даст роду сему знамений. И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Вот интересно, да? Это же было произошло после вот этого второго кормления хлебами. Только что чудо было великое, а фарисеи приходят и просят знамений, как будто знамения до этого и не было. Фарисеи очень хорошо знали историю, когда Бог давал с неба израильтянам в пустыне хлеб, манна. Это было таким знамением определенным. В то же время Иисус сделал подобное чудо, Он кормит 4000 людей из ничего. Буквально хлеб с неба пришел. То есть вот это умножение хлебов, это такое чудо Иисус делает наподобие, как чудо происходило в пустыне. То есть есть такое большое значение в этом, то, что Иисус накормил 4000. Но, видите, фарисеи, им это не подействовало на них никак. Они искушали его. И не важно было это на самом деле знамение, они просто хотели подловить Иисуса, как-то поставить его в трудное положение. Иисус говорит, не будет знамения. То есть, видите, есть неверие, как у апостолов, просто как бы у них сердце было такое медлительное. Есть такое неверие. А здесь неверие, другая причина, это лукавство и прелюбодеяние сердца. Иру. Духовное прелюбодеяние. Это там в Евангелии от Матфея, там Иисус говорит, род прелюбодеяния лукавого, исчезновения. Они в сердце фарисеи, хотя внешне выглядят звезды, внешне они в сердце своем они не любили Бога. Они прелюбодеяние духовное совершили. И такому сердцу какие бы чудеса ни показывали, не подействуют. Иисус не будет, в такой атмосфере Иисус не будет делать знамения. Вот, но это не значит, что знамения не нужны. Вот, мы не можем использовать этот текст, сказав, что в этом теперь в нашем поколении, в нашем веке Иисус уже больше не делает знамения чудеса. Это неправильно будет просто использовать. Иисус не делает чудеса в такой атмосфере лукавства, но Иисус по-прежнему делает знамения, потому что они имеют место в духовной жизни. Вот, если мы говорим, Иисус не делает больше знамений в нашем веке, то вообще надо посмотреть, почему не делает, потому что может быть у нас сердце лукавое и прелюбодейное. То есть не надо особенно утверждать, потому что как бы пальцы на себя показываешь. Может быть, в западной церкви, в России, в Европе, в Америке знамений немного, но в других церквях, в Африке, в Азии очень много знамений. Дальше, с 14 по 21 стих. При всем ученики забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедовал им, говоря, смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иудовой. И рассуждая между собой, говорили, это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете, еще ли окаменело у вас сердце? Имея очи не видите, имея уши не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят им, 12. А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали, 7. И сказал им, как же не разумеете? Да? То есть, Иисус, помните, 7 хлебов было, да, и 7 хлебов, они легко помещаются в одной корзине. А когда накормили, не только 4000 накормили, еще больше осталось, 7 корзин хлебов осталось. Что вы переживаете, то, что хлеб один? Это не проблема. Вы не переживаете то, что хлебов мало, то, что вы не взяли, не организовали как следует. Об этом не переживайте. Не зациклитесь на этом. Вы слушайте то, что я важно вам хочу сказать. Берегись закваски фарисейской. Вот чего Иисус хочет предостеречь. Вот что для Иисуса важно и должно было для учеников важно быть. Когда мы читаем Библию, есть очень важное учение Иисуса. И мы не понимаем иногда. И мы иногда думаем, просто Библия как бы трудно так написана, поэтому нам трудно понимать. Нет, не в этом проблема. Почему ученики не поняли? Что это Иисус говорит? Идите за кваской фарисейской. Что это значит? А, хлебов у нас нет. Почему они не поняли, о чем Иисус говорит? Иисус говорил о том, чтобы сердце чистое хранили, чтобы искренняя любовь к Богу была. Вот Иисус о чем говорит, о посвящении говорит, а ученики не понимают. Они как бы по-прежнему живут этими пятими чувствами, о земном думают. Потому что они были зациклены на земном, они не поняли вот эти важные истины Иисуса. Вот это одна из причин, почему мы не понимаем некоторые учения Библии. Так же, как ученики, мы зациклены на земном. Мы думаем, земное, вот это материальное, оно так важно. Если Иисус говорит нам что-то, Он апеллирует вот к этому нашему земному. Но мы не понимаем, потому что Иисус не говорит о земном, Иисус говорит о духовном. То есть получается как бы два языка, Иисус об одном, мы о другом, потому что мы зациклены на своем. Почему люди не понимают? Ну как так, возлюби Бога больше, чем мать, сына, жену и так далее. Люди не понимают, почему, ну как так. То есть трудное учение, людям кажется. Да, но когда мы понимаем духовные вещи, понимаем, что Бога прежде всего нужно любить, все остальное в отношении с женой, с детьми, оно наладится. Там, вот у жены мой характер такой, ну Бог, измени характер жены. То есть мы концентрируемся на земном, и мы не понимаем, если наши взаимоотношения будут с Христом, какие должны быть, это не проблема, это решится само собой. Проблемы убрать, например. Мы как бы просим Иисуса, думаем о хлебах постоянно. То есть ученики не научились, и мы иногда, если мы не научились ходить по духу, мы будем зациклены на земном. Когда Иисус будет говорить нам о духовных вещах, мы будем переносить все это в земное, и, конечно, будет непонимание. А вот почему мы не понимаем, да, некоторые учения Иисуса? Читаем Библию, не понимаем. Имеем уши, не слышим, да. Иисус здесь говорит, что вот наша недостаточность, это не проблема вообще. Представляете, я понимаю, как ученики чувствовали, им показалось, что Иисус, как бы им говорит, что же вы так плохо организовали, только один хлеб, что же вы не подумали, как же мы будем здесь несколько путешествий проводить, да вообще как же служение можно проводить, ну что же вы так подвели меня? Они так подумали.
Thinking that Jesus thought that they didn't organize
13 человек, сколько на дней предстоит путешествие? Всего один хлеб взяли, да? Вообще, о чем вы думали, да? Как можно вообще служить Богу так?
Все,
они переживали очень сильно, они оплошали. Хлеба хлебов мы не взяли. Вот если бы мы организовали все, побольше хлебов взяли, все нормально было. Иисус говорит, вы не переживай, это не проблема. Иисус не упрекает их за это, да? Он говорит совсем о другом. Главное, чтобы не произошло с вами, как с фарисеями, чтобы ваше сердце было искренне, предано мне, не просто была какая-то хвала на устах, а сердце далеко. Главное, чтобы первую любовь было, посвящение. Вот что самое главное, Иисус. И мы, так же как ученики, часто не забываем, что это главное. Мы начинаем думать о второстепенных вещах. Мы начинаем выдвигать какие-то программы. Мы, образно говоря, организовываем так, чтобы много было хлеба, образно говоря. Нужно очень хорошо быть организованным, иначе церковь так не построишь, иначе так душу не завоюешь. И вот мы начинаем думать в таких вот мерках, образно говоря. Есть целая церковь, которая концентрируется, образно говоря, на хлебе. Они ставят это на первое место. А то, что Иисус здесь сказал, береги закладки фарисейской, это да, конечно, но это не очень важно. Они не ставят это на первое место. А Иисус поставил именно это на первое место. Вот, и в Америке это очень популярно, там на конференции об этом говорили. Организовывается церковь, все очень профессионально делается, начиная от света, заканчивая одеждой певцов, там, ну, все там, объявление профессиональное, там все, церковь прекрасно все выглядит, все организовано, всякие программы там и так далее, и так далее. У нас есть программа для одиноких, для женатых, для молодых, для старых. Столько много программ вообще, всякого приходишь и создается впечатление. Вау, вот это здорово, ничего себе, они так здесь вообще активны. И это как бы в определенной степени это привлекает христиане приходят, то есть создается такая атмосфера, как будто вещи идут очень здорово. Рост идет как будто вообще. Вот, и как бы нужно, чтобы вот все было все организовано, чтобы много было хлебов, и люди строят такие церкви, потом еще пишут книги, проповедуют, вот чего нужно в нашем веке. И другие люди, которые, допустим, может, маленькие церкви, как мы смотрим на них и думаем, вот то, что нам надо, и начинаем читать их книги, стремиться к их программам, сильно верить, что вот, если бы у нас, образно говоря, было много хлебов, мы бы построили хорошую церковь.
Thinking if we would have lots of bread, would be good.
Вот если бы все хорошо организовать церковь, тогда церковь станет расти, люди будут спасаться. Вот такая вот философия, она очень популярна в Америке и здесь распространяется. Вот то, что мы делали 10 лет назад, это как бы недостаточно. Вот теперь нам нужно изучать русскую культуру, понимать, как люди русские думают, как и так далее, и так далее, и так далее. Быть на ихнем уровне. И... Вот. Не то, что мне это вообще не нужно это делать, но просто это как бы хлеба, это не самое главное. В принципе, ученики должны были позаботиться, достаточно хлеба взять. Да. Ну не это главное, не об этом нужно было переживать, а то, что нужно заботиться о своем сердце. И такие церкви в Америке здесь, они пытаются дать людям не личные взаимоотношения со Христом, не вот эту интимную, близкую любовь со Христом, это посвящение, а как бы видимость такого, что вещи происходят, церковь растет, и в жизни у тебя все пройдет. Вот ты в таком служении, ты в этом служении, ты в этом служении, вот ты так задействован, ну все хорошо у тебя, да? Такая видимость создается. Вот по-английски они называли Emerging Church, такая церковь называется, как бы как она переводится? Emerging. What is Emerging Church? How do you explain it? Have you heard about this? It starts E M E.
Yeah. How do you say? It's like an immersion together
of a lot of things. I don't know. Okay. Ну ладно, в общем, другое слово. Seeker friendly, как бы, как оно на русском перевести?
Дружелюбная
церковь, да. Мы все будем делать для людей. Мы спросим, что им нравится, какие песни им нравятся. И не то, что это все вообще уж плохо, но это не самое главное. Нельзя на этом акцент делать, а потом говорить всем людям, вот так вот надо строить церковь. Вот, понимаете, вот такое немножко есть опасность такая небольшая. Опять же, не то, что мы не должны быть организованы, не то, что мы не должны использовать какие-то программы, но это как бы хлеба, не это самое главное. Если мы зациклимся или будем переживать, вот у нас нет, вот у нас был бы профессиональный лидер поклонения, был бы у нас это, было бы это, вот тогда бы все получилось. Это или здание было бы. Это хорошие вещи, и их нужно желать, но это не самое главное. И, может быть, в нашей церкви не хватает некоторых вещей. И Иисус, как бы, он говорит нам, не переживайте. Храните свое сердце преданным мне. Первая любовь. Посвящение, вот что самое главное. И я умножу то, что у вас мало. Я умножу то, чего у вас нет. Об этом не переживайте. Это я сделал. Вы, главное, храните свое сердце. Веру храните. Там в Матфея 16 глава 8 стих, там тоже самая история. И там Иисус говорит, маловерные. То есть проблема была не неверие учеников. То есть он говорит ученикам, вам не нужно переживать об этих вещах, о здании церкви, о хлебах и так далее. Это не важные вещи. Я это все сделал, я это чудесным образом восполню. Вы храните свое сердце. Как же не разуметь? Как же не разуметь, Иисус говорит? Нет, это важно. Это я все сделал все естественным образом. Главное, храните свое сердце. Очень легко в христианстве очень подменить вот эти близкие личные взаимоотношения, подменить на какие-то на религию. Так что будем осторожны, будем беречься за класты фарисейской. Фарисеи были очень хорошо организованы. Они были популярны, их уважали. Да. Но мы знаем, как Иисус относился к этому. Главное наше сердце. Вот. И я это говорю, потому что это надвигается, это пролазит в наши умы. И в принципе, те, кто люди ушли из нашей церкви, у нас по поводу этого было несогласие. Да, может быть, действительно, я забыл взять хлебы, может, действительно, мне не хватает каких-то качеств, но не это главное. Я от всего сердца верю, что вот это главная тема, это посвящение Христу, о котором мы говорили, это посвящение Христу, это важно. Об остальном не надо
переживать.
И Иисус тогда меня поддержал, Кость, не переживай. А потом, знаете, когда люди критикуют, сразу начинаешь думать, ну действительно, я от рождения никакой не способен, у меня это не получается, и это, и что делать, Иисус говорит, вообще, ты об этом не переживай. Главное, люби меня и верь в моему слову. Просто люди мыслят, они мыслят не на духовном часто, а на физическом. Ну надо же было хлебы взять, ну как же так, один хлеб на 12 человек, настолько не, ну как же. И апостолам, и нам можно очень легко виновными, глупыми себя почувствовать, что вот так это у нас не взяли, не организовали. А Иисус открывает свое сердце, это не важно. Я умножу хлеб. Главное, чтобы мы любили Христа каждый день и верили Слову. Вера. Сейчас веры очень мало людей. Мы, как христиане, мы находимся в такой атмосфере, где очень много неверия. И нам делать первые шаги веры может быть очень трудно, потому что мы будем смотреть на других, и другие могут нас не поддержать или такой прохладой нас облить, образно говоря. Понимаете, вот если то есть о маловерии, да, не будем переживать о хлебах. Понимаете? Согласны? 22 по 26. Понимаете, да? И когда читаете какие-то книги, будьте осторожны. Очень много людей, я в свое время много читал книг разных христианских. Ну, просто читайте, но просто будьте осторожны.
Видите, это
проверяйте с Библией. Приходит, с 22 по 26, приходит в Исаиду и приводит к нему слепого, просит, чтобы прикоснулся к нему. Вообще, знаете, по поводу книг, я вам скажу, очень много книг, они как бы, они больше основаны на опыте человеческом, чем на слове Божьем, понимаете?
Many of them are based on the experience of what people have instead of God's word.
То есть, как бы, Слово Божие, оно универсальное, оно для всех случаев, да? И поэтому Слово Божие надо учить, проповедовать и так далее, читать и так далее, и так далее.
God's word is universal for all situations, and that's why we need to study and preach it.
Я не отрицаю, что этот опыт ложный. Нет. В его ситуации так сделал Бог, так благословил, но говори всем, что так это надо, это еще надо подумать другим, понимаете? То есть, когда читаете книги, будьте осторожны. Вот. Приходит Исаида и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он взглянул и сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение, не рассказывай никому в селение. А почему, интересно, здесь Иисус его вывел из Бесаиды, да? Дело в том, что когда Иисус послал учеников, 12, потом 70, проповедовать, да, по двое их послал. Были города, которые очень хорошо приняли учеников и имя Иисуса. А были такие города, как Исаиды, например. Вот, например, откройте, о чем я говорю, 10.13 Лука. 10.13. Иисус говорит. Если горе тебе Хоразин, горе тебе Бесаида, бы если бы в Сирии сюда не явлены были силы, явлены вас, то давно бы они... То есть эти города не покаялись. Вот Бесаида, они не приняли имя Иисуса Христа, они не покаялись, они не приняли. Они не верили. Бесаида не верила Иисусу. Это было в Галилее. Может, они там думали, мы знаем этого Иисуса, он среди нас. Ничего особенного в нем нет. И Иисус считал, что они недостойны видеть это исцеление этого слепого. Он вывел его. Он не хотел, чтобы они видели это. То есть, если у нас такая философия, если мы не верим в Иисуса, в Его силу, в Его исцеление, и аргументируем на том, что мы не видим этих массовых исцелений. Если бы исцеления были, как Иисус хотел, то они были среди нас. А если Иисус так не работает среди нас, значит, Он не работает везде так. Но это ошибочная такая философия. Потому что мы видим в этой ситуации, Иисус вывел этого человека и исцелил. Эти люди так и не видели исцеления Иисуса. Иисус, если есть какое-то закоренелое неверие, Иисус и не будет разубеждать.
If there is some
будет делать чудеса, но он будет в других местах делать или выводить такого человека из такой атмосферы. И вот знаете, вы, наверное, заметили, что все чудеса, они как бы имеют духовную какую-то иллюстрацию, все чудеса Иисуса. Какое духовное значение имеет вот это чудо? То, что он исцелился, этот человек, как бы два этапа прозрел. Это показывало духовное состояние апостолов. Они знали много об Иисусе, они уже как бы не были полностью слепыми об Иисусе, они очень много знали об Иисусе и верили ему. И все-таки вот эта ситуация с умножением хлебами с другами, это все равно, они как бы видели Иисуса еще как неясно все видели. Они еще не могли доверять, наверное, до конца, как должны были. Иисус сказал, видите, не очень видите, имея уши, не слышите, не разумеете, да, то есть много они понимали и любили Иисуса, и все-таки это было частично. Так может быть и с нами происходить. Мы можем видеть Иисуса неясно. Мы видим, можем видеть людей с их нуждами, с их проблемами, ситуациями тоже неясно. Иисус нас спас. Мы не в полной темноте, мы много вещей видим. В принципе, это большое чудо, что человек начал видеть людей как деревья. Это тоже хорошее исцеление было. То есть у него зрение, наверное, минус 6 было. То есть он не видел лиц, не видел кто, но теперь ему не нужен был человек, чтобы его водил. Он мог сам выходить, видел свет, видел, где машина едет. Он бы видел это. То есть его жизнь гораздо улучшилась. Это здорово. То есть, когда мы спаслись, мы много стали, много прояснилось. Слава Богу. Но есть вещи, которые не ясны по-прежнему. Иисус хочет сделать их ясными. Наше неверие может помешать. Это неверие апостолов мешало им видеть Иисуса ясно. Не сконцентрируясь на земном, на этих хлебах. Мы можем много знать, любить Иисуса, но когда мы концентрируемся на земных, у нас будет неясное видение Иисуса, Его воли. Но слава Богу, Иисус может исцелить нас. Пусть и два этапа, но исцелен это и хочет это сделать тоже. И тогда ученики позже поняли о кресте, о самоотречении, о полном посвящении, у них как бы прояснилось зрение до конца, духовное. Вот, то есть вот такая духовная картина, мы можем рождены быть детьми Божьими, слава Богу, но есть что-то такое неясное в нашем видении. Это должно быть исцелено, Иисус нас исцелит. Две вещи ожидаются от нас: посвящение и вера. Но я не хочу говорить обо всех исцелениях Иисуса, только о, как бы, о духовных иллюстрациях. Это исцеление говорит, что также наше физическое исцеление, когда мы молимся за исцеление, за себя или за других, оно тоже может быть не моментальным, а постепенным. Два этапа постепенно, да? Понимаете, то есть Иисус так исцеляет тоже. Но почему Он так делает? Из-за того, что в данной ситуации вера апостолов не была... Они, конечно, верили, но все-таки мы видим это ставится. Не твердо верно было все-таки. Слава Богу, что Иисус исцеляет в несколько этапов или постепенно исцеляет. Но когда наша вера будет тверда, мы будем видеть ясно, Иисус будет исцелять моментально. Но Иисус, опять же, я хочу сказать, Он также исцеляет, как бы, два этапа. То есть такая картина тоже. И пошел Иисус с учениками своими. Может, устали, может, остановимся? До следующего раза. Нормально? Здесь, в принципе, уже недолго осталось. Все, основное, как я сказал. С 27 по 30. Давайте тогда. Сколько времени сейчас? 20. Ну, как раз все закончим. Пошел с учениками в селение Кесария Филиппова. Дорогу он спрашивал учеников своих: за кого почитают меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ: ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. То есть, видите, Иоанн Креститель, он проповедовал покаяние. Илия, он делал чудеса. Делал чудеса. То есть и в то время, и в наше время люди думают про Иисуса, что вот кто такой Иисус? Да, Он хороший, призывает к лучшей жизни людей. Или Иисус вот такой вот чудотворец. Но Иисус хочет дать понять и ученикам, Он гораздо больше, чем это. Хотя Он тоже этим является, но Он гораздо больше. Иисус больше, чем какой-то особый человек. Иисус есть наша еда и наше питье. Духовное, да. Если мы не едим, если мы не пьем кровь Христа, мы не пребываем во Христе. Когда мы принимаем эти элементы с верой, действительно пьем кровь Христа, едим Его плод через веру, да, эти духовные моменты, тогда мы пребываем во Христе, у нас есть духовная жизнь, сила и так далее, и так далее, и так далее. Ну и просто, чтобы сократить, я это говорю для того, чтобы вы не приходили в церковь и думали, вот пастор будет проповедовать об Иисусе, Иисус призывает меня в высшую, лучшую жизнь, к покаянию меня призывает. Да, Иисус это делает, но не все. Он делает больше. Или Иисус что будет чудеса делать? Иисус это делает, но Он больше. Он Сын Бога живого, Он Мессия, Он живет в нас, Духом Святым. То есть думайте о покаянии, да, Иисус призывает нас к высшей жизни, к покаянию и святости, все правильно. Но поймите, что Он дает себя, свою жизнь, сам входит в нас и помогает нам жить, достигать этого. Потому что если вы только поймете, к чему Иисус вас призывает, это тяжелый день, потому что это все такие высокие высоты, вы, это тяжело. Христианство без Духа Святого — это очень тяжелое время. То есть за кого вы меня почитаете? То есть Иисус лично спрашивает, являюсь ли я для тебя, веришь ли ты, что я все для тебя, все, все, что тебе нужно? Да, я знаю, Иисус, ты призываешь меня в высшей жизни. Это все правильно, но это еще не все. Иисус гораздо больше для нас, чем просто проповедник правильности, понимаете? Очень важно помнить, кто мы есть во Христе. Мы во Христе. А во Христе я все могу. Все могу, укрепляющий Иисус. Ты Христос. Вот что это значит. Христос во мне. С 31 по 33. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинам, пересвященникам, книжке, быть убитым в третий день воскреснуть. И говорил о всем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись, взглянул на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана». Почему он сатана назвал? Потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Значит, если я думаю о человеческом, то что? Я от сатаны? Это сатанинское вдохновение? Как мы можем зациклиться, да, на этом человеческом?
Да. Я думаю, что не мы становимся, просто конкретно сатане приказывал, который совершал Петра, и он напрямую просто сатане запретил вообще что-либо говорить.
Но все равно это не облегчает.
Я не думаю, что мы можем превращаться.
Ну, конечно, я не это имею в виду, конечно, нет, но этот сатаны, вот что, о чем это говорит. Когда мы думаем о человеческом?
Мы же люди,
мы сами сказали. Боже, чего Боже, он сказал,
как мы люди? Мы умерли, мы распялись со Христом для всего земного.
Нет,
все могу выбрать.
Я думаю, что я это большой грешник,
я хороший грешник. Не о грехе, а о попечении.
Нет, я считаю, что мы просто слабы. Но я должен верить. Я должен быть полной, отличной, чтобы Господь мне как бы
призвал. Ну, короче, ничего не поделаешь, да? Ничего не поделаешь, да? Не знаю. Сейчас Иисус скажет, он очень радикально скажет. Вот на такую.
Нет, а вообще, мы же в мире живем, правильно?
Ну сейчас Иисус скажет, давайте прочитаем дальше. Прежде чем я прочитаю, я просто хочу сказать, что как бы должен быть такой баланс. Потому что, понимаете, до этого Иисус сказал ученикам, что то, что они свяжут, будет связано, то, что развяжут, будет развязано. То есть Он дал нам власть, силу, потрясающую силу у нас есть. Мы должны тоже учить, проповедовать, помнить об этом. Да? Мы иногда неправильно понимаем смирение, что вот мы должны быть смиренными и как бы и ничего. Нет, Бог дал нам власть и силу ради Его славы. Над всей вражеской силой, да? Ничто нам не повредит, да? Но с другой стороны, вот чего Петр не понял, потому что после этих слов, как может быть, какой крест, какая слабость, какое распятие может быть, то есть он не понимал этого. дает нам откровение, Бог дает нам силу, но Он также дает нам крест. То есть крест как бы все равно остается на картине как бы. Пример апостола Павла. Он много очень страдал, в то же время его служение было очень сильно. То есть, когда мы думаем о силе, об исцелении, о обетовании, все это правильно, это хорошо, но не значит, что теперь как бы дорожка будет усыпана розами. Вот Иисус говорит, 34-38 стих, последний. Подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человека, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын человек, когда придет в славе Отца своего со всеми святыми ангелами. Отречься от себя надо, да? Петр не хотел отречься от себя. Он хотел Христа, он хотел служения Христу, он хотел Мессии воцариться, он будет с ним. Так он представлял. Также мы представляем, когда принимаем Иисуса в свою жизнь. Я буду служить Иисусу, все будет получаться, много плода, много силы. И когда крест, полное отречение, когда об этом речь идет. Мы так же, как Петр, начинаем в своем сердце думать: нет, это не для меня. Да, конечно, в принципе, я согласен. Но это какое-то слишком сложное учение. Как так отвергнуться от себя? Как так, моя воля уже не существует, только воля Божия, да? Разве это возможно, да? Да, но Иисус именно это и говорит, он радикально говорит: отвергни себя, отвергни себя. То есть, наверное, отвечая на этот вопрос, я должен прежде всего на уровне моей воли, ума сказать: все, это не моя жизнь. Я отказываюсь сам заботиться о себе, образно говоря. Я верю, Иисус это будет делать, а моя задача только делать его волю. И вот это вот мы иногда не хотим сделать. Мы хотим часть как бы отдать Иисусу, остальное себе оставить как бы для себя. Ну, понимаете, я про свое сердце знаю, но Иисус 100% просит. А мы думаем, что мы 80% Иисуса отдали, как бы, ну это здорово. Отвергни себя. Возьми крест, следуй за мной. Это возможно, такая жизнь возможна. Все могу укреплять сильнее Иисуса. И посвящение, конечно, все правильно, я согласен, но это вряд ли меня пусть. Каждый христианин может посвящен быть на 100%, потому что все могу укреплять сильнее Иисуса. Человеком невозможно, но Богу все возможно. Мне нужно верить, что Иисус может это выработать, сделать в моей жизни. Вот, я просто хочу вас поддержать в конце. Если что-то, я в Шерри сегодня тоже поделал, если что-то в своей жизни вы отвергли ради Христа. В какой-то ситуации на работе решили не лгать. Ну, не знаю, там может не скрывать налоги. Вести себя порядочно, да, в какие-то ситуации. И потом вы смотрите на других людей и смотрите, они так себя не ведут, и у них хорошо, они продвигаются по лестнице, достигают вещей. А вы как бы на том же уровне, вроде кажется, остались. И в душе такой появляется не твердость уже, а нужно были прям таким быть реальным. То есть до этого у вас была какая-то твердость, поминаться Христу во всем, да, а тут уже такая как бы... Вы ничего еще не сделали, вы не изменили свою философию, но уже не твердость такой появляется в сердце. Вот, ну я как раз хочу вас поддержать, вот этот текст «Иисус нас поддерживает». Если вы сделали это ради Иисуса, то Иисус вас поддерживает. Оставайся в моей воле. Ни один компромисс, не смущайся ничего. Это только кажется, что ты по сравнению с миром вроде бы теряешь и не достигаешь. Это только кажется. На самом деле, они теряют, а ты приобретаешь. Ты не теряешь свою жизнь, ты не проводишь его попусту. Нет, служа мне, ты не проживаешь. И особенно, знаете, когда мы начинаем так нетвердо в сердце, это когда вот трудности проходят, испытания, когда Бог затягивает, испытывает наше терпение, тут начинается вот эта неуверенность. Нет, если ради Евангелия, ради воли Божьей, ради Иисуса, то продолжайте так, будем продолжать так. А то, что трудное, так это и есть часть креста. Иисус предупреждал нас. Узкая дорога, да? То есть это нормально. Нормально. Просто как раз из этих трудностей мы начинаем колебаться. Не надо, все нормально, Иисус предупредил. Мы как бы, мы не теряем, мы наоборот приобретаем. Иисус не стыдится нас. Да, мы иногда можем так начать не тверды быть, постыдиться, ну ничего особенного не достиг в жизни и так далее, и так далее. Иисус нас не стыдится, если мы в Его воле.
We start to feel ashamed that we didn't reach anything.